Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Марк Фейгин, адвокат, общественный деятель. Здравствуйте, Марк Захарович.
Приветствую вас.
Сегодня на баррикадах обсуждаем так называемый пакет «Яровой». Это пакет законопроектов, направленных против террористической деятельности, по крайней мере, об этом заявлялось в Государственной Думе. На самом деле, в этом увидели и массу рисков для рядовых граждан Российской Федерации. В этом сегодня на баррикадах попытаемся разобраться. Начнем с заявления позиций. Сергей Марков будет говорить о том, почему этот пакет нужен. Марк Фейгин, насколько я понимаю, будет говорить о том, чем этот пакет опасен. Начнем с Сергея Маркова. Сергей Александрович, пожалуйста.
Ну, этот пакет законопроектов принимается, параллельно, по сути дела, со многими другими антитеррористическими пакетами, которые такого же типа, которые принимаются в США, Франции, Германии, Великобритании. И в России это тоже происходит. Направлены везде, как и везде, на одно и то же, для того, чтобы заткнуть все те дыры в законодательстве, которые до сих пор позволяют уходить вот тем, кто готовит теракты. Речь идет не о самих террористах, речь идет о той сети, которая создает этих террористов. Речь идет о том, что дать правоохранительным структурам поймать возможность террористов до того, как они совершили теракт. Отсюда, например, такая идея, что должны дольше содержать вот эти телефонные переговоры телекомпании мобильной связи, для того, чтобы эти спецслужбы могли обратиться к ним и понять, кто из террористов с кем разговаривал, если будет подозрение. И факт звонков тоже, так сказать, он продлевается. Кроме того, важная вещь имеет вот это вот подразделение закона о так называемом недоносительстве. То есть проще сказать, когда тот или иной террорист, да, он находится в какой-то сети, передвигается с одной там конспиративной штаб-квартиры на другую. А сейчас вот те люди, которые предоставляют ему такую возможность жить и готовить теракты, они уходят, по сути дела, от ответственности. А новый закон предполагает, что они должны будут нести ответственность. Вот это еще одно очень важное направление. Ну, и там мы, я думаю, что коллеги выделят конкретные, так сказать, пункты, мы по ним более подробно поговорим.
Это Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты. Сейчас слово Марку Фейгину, адвокату, общественному деятелю. Пожалуйста, Марк Захарович.
Ну, я полагаю, и думаю, не я один, таким образом, что борьба с террористической угрозой носит вторичный характер в этом пресловутом пакете «Яровой». Дело в том, что с регулярностью, там, может, полгода ужесточаются меры именно конкретно в части борьбы с терроризмом. Цель вот конкретно этого пакета носит не борьбу с террором как таковым, потому что и без того достаточно мер уже принято в процессуальном характере и иных, которые обеспечивают в достаточной степени эту борьбу. Я думаю, здесь наряду с возможными целями борьбы с терроризмом в существенной степени имеет значение именно узурпация. Узурпация правом, с тем, чтобы, манипулируя им, распространить как можно на большее количество деяний различного рода, не только связанных с терроризмом, но и в части экстремизма, а это политическая сугубо сфера, распространить свое действие со стороны государства. Дело в том, что все вот эти законные ущемления прав, о которых перечислены были вот моим оппонентом, во всех этих странах, Великобритании, США, Франции, система политической демократии. Там сами избиратели делегируют право на ограничение их свобод и гражданских прав парламенту через законодательные нормы. В России диктатура. Мягкая, но диктатура. Это авторитарный режим, который не спрашивает о том, какие полномочия взять на себя посредством принятия тех или иных законов. Он в одностороннем порядке, односторонне выраженно, узурпирует все те права, которые он давным-давно отнял у граждан. Этим и существенно опасно то, что было принято сегодня окончательно во втором-третьих чтениях.
Это Марк Фейгин, адвокат, общественный деятель. Сразу буду уточнять, Марк Захарович, то есть вам не нравится не сам пакет, а больше не нравится то, как он проведен?
Нет, и то, и другое.
И то, и другое?
Да, потому что я не считаю, что кто-то полномочия на принятие такого рода мер ограничительных давал этому так называемому парламенту. Его никто не выбирал. Это право давно отнято. А что касается содержания существа, то... Вторая часть этого пакета, связанная с экстремизмом и всеми остальными вещами, не перекрывает необходимости в части, касающейся борьбы с терроризмом. Первая ее часть, возможно, достаточно существенная.
Это Марк Фейгин. Сергей Александрович?
Вы знаете, а я вот даже по некоторым вещам, даже отчасти и соглашусь, да, с коллегой. Ну, вообще,
это
я
про скажу, выборы в Госдуму?
Нет, не про выборы в Госдуму совсем, как раз с этим не соглашусь. Значит, хотя и были нарушения, я считаю, например, протесты зимы 11-12 годов имели под собой серьезную основу, фактическую, да, значит, они не были случайными. Ну, вообще, я исхожу из того, что мы, люди, представляющие различные противоположные точки зрения, вот, в частности, с коллегой, должны стараться вести все-таки какой-то диалог уважительный, так сказать. Это называется гражданское общество, и является оно основой демократических институтов.
В условиях, так, Марк Захарович,
в условиях травли взаимной друг друга, да, значит, и отсутствие способности, так сказать, находить основания какого-то у других, невозможно построить нормальное демократически функционирующее общество. Это очевидно. И поэтому я вот сделаю все, чтобы найти какое-то здоровое ядро у коллеги, хотя, конечно, имидж его, так сказать, как человека, защищавшего преступницу, нацистку по убеждениям, очевидную фашистку, значит, и
давайте все-таки больше Шапченко, по пакету
он имеет
мировой,
большое да. значение. Да? Ну, тем не менее, да, я считаю, что мы должны искать какие-то общие. Вот я, с чем я согласился бы, о том, что существует во многом расширительная трактовка. Не только в этом законопроекте, но, предположим, здесь и взять закон об ограничении неправительственных организаций, там, не ограничении, ну, регулирование неправительственных организаций, там существует вот, достаточно расширительная трактовка политической деятельности. Это правда. Это я действительно согласен, есть такой. А при этом я думаю, что это есть объективная основа. Да? Вот у нас перед нами стоит вот реальная задача. Да? Значит, погасить эти террористические сети. Да? Значит, зачастую, знаете, вот ясно, что человек помогал, да, а вот отделить человека, помогающего от этим террористам, от непомогающего, бывает достаточно сложно. Поэтому законодатель, и не только в России, но и в других странах, он идет по пути расширительной трактовки, надеясь на мудрость в дальнейшем суда, так сказать, и эффективность следствия. Следствию не надо сажать тех, кто не помогает террористам, это глупо.
Сергей
Нужно сажать только тех, кто помогает.
Давайте
вот
честно,
это есть объективная проблема.
Хорошо. Вот, да, давайте честно, да. Мы сегодня можем рассчитывать на некую объективность со стороны прокуратуры, суда, как надзирающих органов иных, для того, чтобы вот эти расширительные трактовки не использовались против вас, меня, Марка Фейгина.
Ну, с моей точки зрения, да. Ну, если взять, например, террористов, да, на борьбу с терроризмом, значит, ну, какой смысл, да, сажать тех людей, кто террористам не помогает? В этом
экстремист.
Случае... Да.
Экстремист. Почему обязательно террорист? Ну, еще есть там вторая часть, экстремизм.
Да, нет, все-таки речь идет о борьбе с терроризмом, прежде всего. Экстремизм – это более такая сложная категория, и здесь все-таки большинство выбирают, так сказать, экстремистов, условно говоря, в России экстремистов очень много, да, но из них очень мало кого сажают. И из этого видно, как ведет исполнительная власть, она, ну, старается чрезмерно здесь не создавать чрезмерные конфликтные ситуации. Либо взять вторую часть, которая тоже имеет значение. Это борьба с попыткой госпереворота типа киевского, вот этого чудовищного, так сказать, неофашистского переворота, приведшего к катастрофе братскую нам соседнюю страну, должны мы не допустить? Конечно, должны не допустить. И воля нашего народа к власти не допустить это, да? И, ну зачем сажать тех, кто не готовит эту цветную революцию, госпереворот? В этом нет никакой необходимости. А вот тех, кто готовит, вот, воля нашего народа, они должны быть изолированы. По отношению к ним должен быть применен закон.
Это Сергей Марков, сейчас обращаюсь уже к Марку Фейгину. Марк Захарович, ну, если, что касается тех инструментов, которые есть сегодня в распоряжении спецслужб, они все время сетуют на то, что мы же не можем топтаться на месте. У террористов, например, развиваются сети свои, развиваются технологии по объективным причинам, потому что они развиваются на планете Земля. Поэтому мы вынуждены идти по стопам развития технологий в том числе. Этим, например, вызвана попытка ужесточения там, и прочего вот в этом пакете Яровой. Это их аргументация. Что касается экстремистской деятельности, то вот здесь вам Сергей Марков рассказывает, что воля народа Российской Федерации не допустить, например, оранжевой революции, по примеру, Украины. Поэтому, да, принимаются вот именно такие законы, пожалуйста.
Ну, вот я вам что скажу. Отвечу со второй части, потом несколько юридических вопросов затрону, они весьма существенные, потому что тут нужен профессиональный, так сказать, комментарий. Что касается второго, цветных революций, всего остального, знаете как, всякие общества, которые пытались заслониться от объективных процессов, которые, в общем, связаны либо с эволюцией, либо с революцией, кончали очень плохо. Да, и вот это ужесточение законов, а я воспринимаю, для меня важным является именно в политической части это ужесточение, здесь справедливо, как из Библии слова, какими законами судите, такими и вас судить будут. Принимайте сами эти законы. И вот присутствующий здесь господин Марков, являющийся открытым украинофобом, человеком с ненавистническими взглядами, человека ненавистническими взглядами, будет судим по этим законам. И я с удовольствием, как говорил генерал Чернота, выпишусь из адвокатов и запишусь в прокурор, чтобы его, значит, обвинять, а потом обратно выпишусь.
Вот конкретно за что, если можно уточнить?
А там была масса вещей, которые граничат фактически с ненавистничеством, подпадающим под действие международных законов.
То есть это не сегодня
прозвучало? Нет, не сегодня, конечно, нет. Ну, сейчас обвинение нацистских режимов – это конфабуляция такого политического свойства. А мы говорим о предельно конкретных вещах. Теперь, что касается...
Давайте о конкретных
вещах. Давайте
оставим. Конкретно. Просьба о конкретных вещах. Вы сказали о конкретных.
Говорите о конкретных. Украинофобы, за это мы вас будем судить рано или
поздно. Сейчас мы об этом поговорим.
А теперь мы поговорим о том, что касается законов. Вы знаете, в чем существенная вещь? Есть статья 15 Конституции Российской Федерации, да? Она говорит о том, что нормы международного права имеют по отношению к нормам национальным доминирующее значение. То есть наша российская правовая система является частью международной. Вот законы, пакет законов Яровой, который сегодня принят, он не только не соответствует международным обязательствам России, неважно, Всеобщая декларация прав человека, Конвенции, Европейская конвенция о правах и свободах гражданина и ряда других обязательств, которые сама Россия на себя взяла. Сама Россия взяла и не соблюдает. И вот в значительной степени, будь то тайны переписки и телефонных переговоров, которые сегодня существенно нарушены, еще до принятия пакета этих законов.
Никто не отменял.
А они де-факто отменены. Больше они не существуют, поскольку если...
Да, ваши, они не отменены.
Если, если периллюстрация происходит в онлайн-режиме, если все ваши разговоры, а к этому обязывает нормы, принятые сегодня, сохраняются в виде там, файловой системы, неважно, я не знаю, как они там сохраняются, то это значит, что никакой тайной переписки, тайны и других общений физлиц, так сказать, ее больше нет.
Есть, понимаете? Пока вы не попадаете под подозрение.
Неправда. Дело в том, по что де-факто суда, сейчас, да. де-факто сейчас право на, значит, на прослушивание и другие вещи должны быть судом санкционированы. Да. Для этого правоохранительный орган обращается в суд, да, это в закрытом режиме проходит, в порядку ОРМ так называемого, и суд дает такое разрешение. По существу то, что принято сегодня, дает возможность во внесудебном использовании того, что имеется у компаний, которые сохраняют это все. Ведь они-то сохраняют
это
без решения суда. Но они без решения суда
сохраняют. Это будет противозаконно же.
Ну, что, ну это по факту это уже есть.
Если мы говорим о законах, то по закону для того, чтобы нарушить, как вы говорите, тайну переписки, телефонных переговоров, все равно правоохранительные органы или кто бы то ни было должен обратиться в суд.
Правильно, в отношении
делинквентного
лица,
да.
по отношению которого есть подозрение. А здесь сохраняется, нарушается тайна в отношении всех абсолютно, вас, меня, всех остальных.
В случае, если здесь кто-то захочет нарушить закон, так и нет, сейчас могут нарушить.
Нет, нет, они сохраняют в отношении всех.
Да.
В отношении всех. И тех, кто, возможно, теоретически совершал преступление, или мог совершить преступление, или уже совершает, да, действия закона в пространстве и времени, или для совершенно невиновных, но ваши уже все переговоры, которые должны быть конфиденциальными, тайными и гарантированы Конституцией,
хранятся.
Они уже хранятся.
И доступ к ним, возможно, обеспечить совершенно разными способами. Я вас уверяю, оперативные службы это делают вне зависимости от решений судов. Они по факту уже эти вещи, так сказать, регистрируют в суде и там задним числом оформляют эти бумаги. Это хорошо известная практика.
Это Марк Фейгин. Да, Сергей Александрович, вы хотели что-то возразить, пожалуйста.
Ну, да. Во-первых, так сказать, как известно, практика всеобщего прослушивания и практически ликвидация частной жизни наиболее хорошо развита в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, и других странах, которые наш оппонент, наверное, считает лидерами демократии. Именно там, так сказать, наиболее глубоко продвинулась вот эта вот ликвидация частной жизни, тайны частной жизни. Я, кстати, думаю, что мы должны идти, так сказать, достаточно четко и ясно. Коллеги, ну, не будет никакой тайны частной жизни. Не будет в современном мире. Он является абсолютно прозрачным. К тому же угрозы террористически только будут нарастать.
Мы с этим должны смириться или этому противодействовать? Все-таки,
с моей точки зрения, с абсолютной необходимостью, неизбежностью, я давно уже смирился с тем, что у меня никакой тайной личной жизни нет. Я абсолютно просвечен.
Ой, дайте телефон посмотреть.
Посчитал, да, посчитал, пожалуйста. Сколько, в каких разведках на меня досье, только 16 государственных насчитал, да? Значит, ну, какой там разговор? Значит, здесь это просто реальность вот новая. Но важное для меня, конечно, вот то, что коллега назвал украинофобией, наоборот, я должен вам сказать, коллега, я люблю Украину, очень люблю. Я мечтаю, что Украина станет свободной после того, как она сбросит ярмо террористических хунты. И последовательное решение правовое, которое, я считаю, российская власть напрасно не делает, заключается в том, чтобы помочь народу Украины освободиться от террористической диктатуры, такие организации, как Служба безопасности Украины, Правый сектор, значит, должны быть объявленными террористическими, должны быть взяты их архивы. И те, все, кто сотрудничает с этими террористическими организациями, я полагаю, что коллега Фейгин сотрудничает с ними, а по отношению к ним тоже должна быть применена какая-то сила закона. Правда, пока они не объявлены террористическим законом, террористическим организациями, коллега Фейгин может с ними спокойно общаться и делать вид, что они не террористические. Но тем не менее, все знают, что они террористические. В Украине все знают, в России все знают. И смею вас заверить, в европейских столицах тоже знают, что СБУ это террористическая организация.
Парадоксальная штука вырисовывается. То есть, как только мы признаем СБУ террористической организацией, в это время уже хранятся объемы неких файлов, там, полугодичной давности о том, как, предположим, Марк Захарович общался с кем-то из СБУ, может, я не знаю, Порубий там был на связи,
Ну, потом дайте возможность ответить.
Да-да-да. И получается, что мы задним числом будем его судить, что ли?
Нет, закон обратную силу не имеет, да, просто после того, как она будет объявлена террористической организацией, после этого по отношению контакты с ней тоже, естественно, должны быть под контролем.
Принимается,
да,
сейчас
Марк Фейгин отвечу. Давайте коллеги отвечу. Фейгин, как известно, поддерживает, чтобы вы знали, 60 тысяч уничтожено в Украине, уничтожено этой хунтой, тысячи политических заключенных. Вы, коллега Фейгин, враг демократии и враг Украины.
Все, это
и Украина Сергей в свое время
это
вам
Марков.
Этот очень жестко в глаза выскажет.
Да, Марк Фейгин.
Ну, значит, маленький пассаж. Значит, Марк Фейгин – это адвокат, независимый от СБУ, МОСАДа, КГБ.
Не верим!
Замолчите!
Не верим!
Замолчите!
Не верим!
Замолчите!
Не верим!
Сергей Александрович,
в ответ на слова замолчите!
Я вам не мешал
не
говорить!
Не заверим!
Мы уже услышали!
В ответ на хамские
замолчите,
выходки!
Дайте договорить!
В ответ на хамские выходки! Замолчите!
Значит, еще
никогда
раз
никогда не замолчу!
Значит,
никогда вам не заткнуть! Не мечтайте, что мы дастся заткнуть Россию!
Это не удастся,
это
точно?
На Первом канале будешь.
Дадим возможность.
Значит, я еще раз
не
повторяю.
Не тыкайте мне!
Значит,
ведите себя
товарищ,
не как хулиган!
Товарищ, я вам скажу так.
Ну
давным-давно он начинал свое дело, в отличие от него. Я повторяю, я независимый адвокат. А вот присутствующий здесь Свен Марков, знаете, как начинал свою жизнь? Из общества знаний он сопровождал группы. Будучи стукачом, он, так сказать, сопровождал группы за границу, интуристы и так далее, и с ними работал. Вот у него огромный опыт сотрудничества сначала с ФСБ, а потом его жена работала на фактически американскую разведку.
Просто так такие данные не попадают в
руки. Эти данные публичные, ему даже велосипед в ЦРУ подарили, это хорошо известная вещь. Поэтому у него опыт огромный продавать одних, других третьим. Он начинал сотрудничать с КГБ, потом жена его работала в американском фонде, и он с этим фондом сотрудничал, получал оттуда деньги. Поэтому он об этом профессионально говорит.
Хорошо,
теперь это сняли.
По делу.
Теперь давайте по делу.
Не сняли, сейчас дадим комментарий.
Далее, значит, весьма существенная вещь. Украина независимое государство.
в контексте законов пакета, который принят сегодня, госпожой Яровой и так далее, компания этой всей, он действительно имеет направленность против Украины и как соседнего государства для продолжения оккупации и всех других вещей, поскольку там изначально это специально была проброшенная вещь о том, что, значит, будут лишать гражданства. Во многом это распространяется на украинцев, которые сейчас находятся в Крыму, которых преследуют, которых сажают, крымских татар в основном.
Это убрали.
Да, это убрали, потому что это такая хитрая вещь, они в Единой России у них, они так делают, они пробрасывают что-то совсем радикальное, а потом от этого откатывают, но то, что осталось, ничуть не лучше того, что от чего откатили, вы понимаете? Поэтому да, действительно, гражданство не будут лишать, да, действительно, не будут ограничивать право на выезд, но того, что осталось достаточно для того, чтобы заниматься репрессиями избирательными, сейчас нет массовых репрессий, но для того, чтобы продолжать эту работу, им достаточно инструментов. Они придумали это все для того, чтобы подавлять, правильно было сказано, собираются подавлять инакомыслие. Они это уже делают и будут делать, но за это придется отвечать, и они знают это, и им поэтому буквально за неделю до этого Национальной гвардии, Российской гвардии, дали право, расширили право стрелять, напомню, так сказать, в детей и беременных женщин, ну, при определенных условиях, естественно. С оговорками, естественно. Вот эти вещи все предельно взаимосвязаны у этих людей. Так они относятся к собственному обществу, к собственному населению.
Это Марк Фейгин, сейчас Сергей Марков. Пожалуйста, Сергей Александрович.
Не могу не высказаться по обвинению в свой адрес.
Про велосипед подробнее, да.
Коллеги, да, велосипед я не от ЦРУ, но действительно приехал из Вашингтона на велосипеде. Была такая история, значит, мне там его подарили.
В Госдепе уточните.
Нет, ты не в Госдепе.
Да нет, что нет, вы.
Нет, послушайте, коллега, я должен сказать, у меня хорошие отношения к Госдепу, всегда были, да,
и больше не
будет, в общем-то, видимо, даже остались, поверьте мне. Значит, что касается общесознания, там, того, что я ездил, случал, коллега, я участвовал в подпольной антикоммунистической деятельности в советские годы. Да, мне был запрещен выезд за пределы Советского Союза. За границу. Мне был запрещен. В то время, когда вы, не, я подозреваю, так сказать, сотрудничал вполне с советским режимом, и неплохо там, я думаю, неплохие каких-то позициях были.
Слушайте, я не знаю. Я хочу про пакет Яровой знать.
Трудно сказать.
Вы будете друг друга обвинять.
Я вообще не обвинял, вообще не касался. Ну,
это
просто
обвинял.
Вещи настолько известны,
что
человек бегал между разными,
кричал,
так сказать, спецслужбами.
Чего? Это да вы запутали все. Вас ввели заблуждение.
Да не надо меня вводить в заблуждение.
Можно про пакет Яровой?
Тоже считаю, что не надо водить заблуждение.
Опасения Марка Фигина. Марк Захарович опасается очень этого пакета. Как это будет использовано? В том числе и против него, пожалуйста.
Ну, я думаю, что этот пакет будет использован против террористов, тех, кто готовит социальные сети, как я сказал. Во всех странах есть объективные проблемы, связанные с этим. И сейчас, как я сказал, во всех практически странах ликвидируется там вот это, то, что раньше было одной из таких важных основ, что ли, прав и свобод, это вот тайна частной жизни. Мы все видим, так сказать, американцы являются лидерами во всей этой всеобщей тотальной прослушке. Я думаю, что это везде будут, везде тотальные прослушки. И желательно все это дело ввести в правовое поле, понимаете? И даже вот я подниму еще одну проблему, которую этот законопроект не решает, а решать как-то надо, да. Вот, знаете, ситуация такая. Взяли, арестовали человека со взрывчаткой. Известно, что рядом 3-4 группы какие-то тоже есть, готовят в этот момент теракту. Вот вопрос, должны ли его оперативники с чашечкой кофе, не торопляя рассказывать, да, или применить к нему меры физического воздействия, то есть пытки? Вот вопрос, понимаете, который сейчас стоит очень жестко.
Подождите, в пакете Яровой пока про пытки ничего не
да
было
нет, сказано. Ничего это. Я сказал, я другую проблему подниму.
Но вы предлагаете уже добавить.
Нет, я не предлагаю добавить, я просто хочу сказать, что...
Если вы задаетесь этим вопросом, это уже предложение.
Секундочку, я говорю о том, что вот эти жесткие проблемы, пакет Яровой даже к нему не подходит, поскольку... Но он сейчас стоит очень остро перед всеми. Разные идут по-разному. А европейцы пошли по пути не... Пытки это невозможно. Американцы, как известно, включили возможность пытать свои правовые документы.
А потом, но, правда, убрали.
Убрали, но не полностью. Чуть-чуть убрали, до конца не убрали. Но оказались тоже в очень сложной ситуации. Мы, у нас практика какая? Формально не разрешено. Но помню, когда арестовали там какого-то капитана, так сказать, морского, значит, с автобусом взрывчатки, то его запытали до смерти практически, да? Что, чего понятно, нет ни в каких правовых документах.
Поэтому у нас сейчас есть общая задача, где мы должны без демагогии крикливой, так сказать, истерической, в стиле коллеги Фейгина, как он защищал свою Савченко, да, значит, мы должны в рамках нормального общественного диалога понять, как мы должны отвечать на такие вызовы. Я вам скажу еще одну вещь, которой тоже нет почти нет в этом зале. А неправительственные организации некоторые, которые прямо на Северном Кавказе обслуживают интересы террористических организаций. С ними мы как должны поступать? Как мы должны этот вопрос регулировать? Который, ну, не прямо, то есть, а очень косвенно их обслуживает. Как это делать? Вот это вот вопрос, которым должна общественная нормальная дискуссия. Да, заканчиваю. Без этих истерик Сергея Фейгина.
С нами сегодня Сергей Марков и Марк Фейгин. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня на баррикадах Сергей Марков, политолог, член общественной палаты, и Марк Фейгин, адвокат, общественный деятель. Обсуждаем тот самый пакет «Яровой». Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Наш твиттер собака говорит Москва, сайт говорит Москва.ру. Телеграм тоже работает. Начинаем с телефонного звонка. Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста.
Но меня по правду, вот я не верю, что будут с выходом этого закона хватать невиновных и так далее и тому подобного. Меня возмущает другое. Если в законе появились подростки в 14-16 лет, значит преступность помолодела. Вопрос заключается, причины роста вот этой преступности среди подростков. Почему молодые люди вдруг за последние там 15 лет стали склонны невосприимчивы к преступлениям, стали невосприимчивы к вербовке. Откуда это взялось? Значит, в стране созданы условия для этого. Если завтра, значит, статистика будет показывать, что появились и 13-летние, значит, что будет поправка 14 лет на 13, что ли?
Спасибо, принимается. Сергей Александрович.
Ну, я полностью согласен с пафосом выступающего. Действительно, преступность во многом помолодела. Ну, вернулась, может, дальше. Когда 100 лет назад тоже была достаточно молодой. Но действительно молодые люди, поскольку развалена система образования и воспитания.
Так может, государственная система образования и воспитания, а
да,
не ужесточением закона по отношению к подросткам?
Абсолютно. Ну, закон по себе тоже. Речь идет о том, чтобы использовались, я скажу честно, живых, в качестве живых бомб используются сейчас многие там богохоромы 10-летних, 12-летних девочек используют, да? Значит, там вообще ужасы происходят. И речь идет именно об этом, о том, что вербуют террористы молодых людей, чтобы как раз не вербовали их в качестве живых бомб, и принимается этот закон, чтобы их не убивали как раз. И действительно прошел развал вот этой системы, и нужно, правильно сказано много раз, лучше давать деньги на образование и воспитание подростков, чем на тюрьмы для этих подростков, которые шли. Во многом прошло благодаря союзникам коллеги Фейгина, которые у власти находятся очень многие годы, очень во многих местах, там, где в том числе касается образования, которые сказали, нужно уйти государству из образования и воспитания, пускай только вот там частные школы, все это частные семьи воспитывают и так далее. Вот это вот произошло. Но мы должны, конечно, восстановить во многом государственную систему образования и воспитания, чтобы не было этого.
Это Сергей Марков сейчас, Марк Фейгин.
Ну, то, что тут неслось, это я даже комментировать не буду, это просто человек, так сказать, просто не в теме. Значит, смотрите, там есть весьма существенная вещь, что с 14 лет у нас и до этого составы были, которые с 14 лет наступала уголовная ответственность для лиц в этом возрасте, но его этим пакетом законов распространены на очень существенные составы новые, да, в частности, не сообщение о совершении преступления в части террористического, да, значит, распространены на 14-летних. Вот тут, конечно, удивительная пенология, потому что это точно абсолютно нарушает конституционные права по той простой причине, что адекватен ли в 14 лет человек, в состоянии ли он отличить каким-то образом информацию, которой он стал вдруг обладателем, для того, чтобы сообщить в этом возрасте, достаточно ли ему, и ювенальная, так сказать, наука дает ли до этого основания, чтобы он мог оценить эту информацию и передать ее, соответственно, в правоохранительные органы. Человек в 14 лет далеко не всегда в состоянии общаться, так сказать, с официальными органами, потому что не вполне понимает, каким образом, куда что втекает и вытекает. Так сказать, насколько я себе это понимаю, этот состав, а не сообщение, и распространение его на лиц до 14 лет, соответственно, это является, ну, попыткой такой достаточно серьезной
расширить границы именно возрастные в части наказания за подобного рода деяния. Раньше этого не было. То есть так, нельзя
может
исключать.
Действительно назрело.
А вы знаете, уголовная ответственность и другие альтернативные меры ответственности — это весьма существенная разница.
За тяжкие преступления мы привлекать можем, а здесь, когда речь идет о готовящемся теракте...
Тяжкие и не тяжкие. Значит, не сообщение — это не тяжкое преступление, там до года.
Так может быть, имеет
наказание.
Смысл сделать тяжким?
Нет, нет, как тяжким? Сажать детей на 10 лет?
Не знаю.
Тяжкие — это до 10 лет. Все, что свыше, это особо тяжкие.
Ага. Ну, то есть вы не согласны с тем...
Нет, конечно, потому что, я еще раз повторяю, не все составы преступлений, за некоторые наказываются 14-летние, с 14 лет подростки. Но не все составы допустимо расширить их границы возрастные. Почему? Потому что далеко не во всем отдавать себе отчет может молодой человек, 14-летний человек, по сути, ребенок, да, в совершении своих этих деяний. И мне кажется, что поторопились существенно, так сказать, расширить эти границы для вот состава в части терроризма.
Это Марк Фейгин. Сейчас еще звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я Сергея Маркова полностью поддерживаю, когда он говорит, что использование пыток для боевиков-террористов, которые совершают убийства...
Пока этого нет в пакете Яровой, поэтому нам сложно даже это обсуждать.
Пытки запрещены.
Почему сложно обсуждать-то? Это реальная проблема, которая существует. Это в пакете нет. Мы что, обсуждаем только то,
можно
что мы
я уточню.
О чем только не поговорили.
Вы станете депутатом Государственной Думы.
О моем юношеском возрасте, господин Фейгин, уже успел поговорить.
Не надо про это.
Он был уже депутатом, дело на дело.
Вы станете депутатом Государственной Думы, вы опять, или вы выйдете с инициативой разрешить пытки в Российской Федерации?
Нет.
Выйдет.
Не думаю, честно сказать.
Так подождите, вы только что инициировали эту дискуссию.
Я не инициировал, я сказал, что это есть проблема, понимаете, что вот в всех странах мира сейчас идет эта дискуссия. У меня нет ответа, как решать. Да? Я могу лишь сказать, что мы должны действовать в правовых рамках. И вот нынешняя ситуация не вполне устраивает, когда это формально запрещено, а фактически разрешено. Она не вполне, это правильная ситуация. Поэтому и нужны законы типа пакета, это Яровой, которые могли бы приблизить реальную практику правоохранительных органов к законодательству.
Это Сергей Марков, Марк Фейгин.
Да, ну чтобы вы понимали, пытки имеют место. Питают очень много людей. Даже
так об этом
есть
я и говорю.
Редкие наказания по этому поводу. Ну, вот, в частности, например, последние громкие дела украинские. Например, Карпюку прикручивали, значит, такой вот, в Грозном судили его, члена УНАУНСО, он один из лидеров УНАУНСО, организации украинской, его, собственно говоря, выманили в Россию. И вот здесь ему прикручивали к половым органам провода и пускали ток. А под пальцы, под ногти... Пускали иглы сотрудники спецслужб, понимаете? Я уже не говорю про другие. Надевали пакет на Сенцова, например, в Крыму, значит, ФСБ. Это известные уже вещи, как бы даже не обсуждается.
Нет, есть, это, ложь. Это ложь. Еще... Это служба безопасности Украины, да. С которой вы вместе работаете.
Слышали.
Применяют такие
про
пытки.
СБО слышали.
А вы имеете в виду, что Колонику этому нет необходимости никаких пыток? Ну, а что от него получить? Все, значит, он поехал к друзьям туда.
Значит, еще следующее. Насчет приближения.
Пытки уже есть. А они хотят...
Ваши друзья совершают эти пытки.
Они хотят институализировать пытки. Они этого хотят. Они хотят легально это делать. Но когда к ним будут применять эти пытки, они будут визжать, как это обычно бывает. Понимаете? Вот
я
как вот
знаю,
сейчас
как
он истерически
бывает.
Повизгивает. Но потому что, понимаете, еще раз, по каким законам сами судите? По таким судить и вас будут. Все эти люди думают о пытках, которые не к ним применяют, а к другим людям. На это они согласны.
Плохим,
но к себе
да
к себе
мы не согласны. Мы хотим освободить Украину от пыток, которые ваши друзья совершают. Поймите.
Ну-ка мы обсуждаем Российскую Федерацию и тот пакет, который принят в Государственной Думе Российской Федерации. Поэтому я хотел бы акцентировать внимание именно на этом.
Ну,
и Сергей Александрович, когда говорил о приведении наших законов, или, скажем, о приближении их к реальности, он говорил не только о пытках, а вообще о том, что, ну, если
ну,
есть в этом нужда...
Что это все, что было сказано, это чушь про западные страны и про пытки, чтобы вы понимали.
В Америке было фактическое
раз,
разрешение.
Это был секретный указ, который отменен.
Он был.
Это Америка. Слушайте, мы живем в России.
Вот ровно про это и речь.
Так, об этом быть... говорят, что в контексте мирового, международном происходит одни и те же процессы. Понять, что ли, не можете?
Американцев мы трогать не будем. Просто мы хотим понять. Может быть, в Российской Федерации настолько законы далеки от реальности, что имеет смысл приблизить их к реальности? Вот о чем Сергей Марков говорит.
Нет. В России у нас проблемы с тем, что, в принципе, законы не соблюдаются. У нас, в принципе, с этим проблема. Но еще хуже проблема. Знаете, какая? Что у нас плохие законы. И они все хуже и хуже. Вот такие, как Марков, Яровая, Мизулина и тому подобное, они ухудшают еще больше эти законы. Они нас отдаляют вообще от хоть какого-то стандарта прав человека еще дальше.
Послушайте, ваш стандарт на Украине. Идите туда, к своему стандарту, и езжайте.
Ну, я напомню,
вот нам нечего пропагандировать там эти
Яровой,
стандарты.
Сергей Александрович, пакет Яровой все-таки в Российской Федерации.
Нет, это Кащенко, я не обращаю внимания.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут, Москва. Хочу по поводу двух тезисов сказать. По поводу 11 сентября, вот ваш гость говорил, ну, по-моему, для думающего населения уже давно очевидно, что это фейковая катастрофа, фейковые террористы для лоббирования определенных интересов США. А, поэтому применять данные тезисы к России, ну, это уже, ну, как-то неумно, неумно. А, потому что уже, ну, большинство населения...
Скажем так, не все с вашими тезисами согласны. Второй, давайте.
Да, второй тезис по поводу вот этих документов уже, в принципе... У нас, так скажем, возвращение в СССР, когда были, ну, стукачами, да, называем люди. Вот у меня родственники, знакомые родственников работают в школе, и там уже негласно есть правило стучать друг на друга, учителя на учителей, там, завучи на завучей, при том, что коррупция только так и процветает. Ну, пока это негласное правило, вот прям вот 100%, вот такая история.
А можно я уточню сразу, если сообщать о готовящемся теракте, это в вашем понимании тоже стукачество?
Нет, нет, нет.
А
надо
как тогда?
Отделять мух от котлет. Вот. Тут речь о том идет, что сама идея закона неплохая, хорошая, но в реалиях Российской Федерации этот закон будет применяться... И не там, где нужно. То есть не только относительно терроризма, а в интересах определенных людей, определенных кругов.
Спасибо. Принимается, Сергей Александрович.
Вы знаете, да, я во многом согласен. Да, одна из наших больших проблем, то, что законы применяются коррупционными группировками в своих собственных интересах, чтобы отжать бизнес, так сказать, один от другого бизнеса там, и так далее, и так далее. И эту проблему надо не скрывать, а видеть. Она реально есть. К сожалению, мы вот вынуждены как бы друг с другом вести, потому что, я думаю, вот все, кто слушали дискуссию, они видели о том, что дискуссия наша с господином Фейгином не получилась. А таким общественным диалогом быть не может, не должен быть, никакому позитивному результату он привести не может. Истерики, обвинения, так сказать, там, ложь, клевета и так далее. То есть это люди, которые, к сожалению, с которыми мы невозможно вести. Это, кстати, не единичная проблема.
Хорошо, можно дискутировать. Да, просто вы говорите о том, что проблема есть,
да,
при этом вы за то, чтобы давать дополнительные инструменты тем людям, которые могут это направлять против нас. Ну
да,
как так,
Сергей Александрович? Вот так оно и получается.
Но зачем?
Для того, чтобы они могли бороться с терроризмом, чтобы они могли бороться с подготовкой.
При этом понимая, что это может быть использовано против нас, Сергей Александрович.
В том числе, да. Выход какой? Не давать власти силовикам? Нет. Выход давать власти силовикам и одновременно усиливать общественный контроль над ними. Но проблема в том, что в наш российский общественный контроль пытаются пролезть люди типа господина Фейгина и другие, которые, ну, по сути дела, являются ненавистниками России, предателями ее, и поставили себя вне этой общественной дискуссии. Я вам скажу честно, есть у меня еще пару минут, нет?
Ну, давайте мы дадим просто Марку Захаровичу тоже ответить. Да, Марк Фейгин.
Да, значит, что касается, опять возвращаясь к юридической стороне вопроса, я полагаю, что эта дума, она закончила этими, пятилетний срок этими законами.
Ну, там много чуть-чуть, с ГМО боролись.
Я еще раз, последний день работы ознаменовался именно вторым и третьим чтением именно в отношении этого законопроекта. И это очень символично. Следующий состав Думы, на мой взгляд, будет еще хуже. И людям, которые, так сказать, осознают, к чему движется Россия посредством вот подобного рода практики, да, законотворческой, так называемой законотворческой, потому что Дума не является государственным органом, представительным и законодательным в полном его смысле, потому что Россия авторитарная страна, не следует вообще в это влезать и легитимировать. Вот 18 сентября, который выборы пройдут, не следует в них участвовать. По той простой причине, что это таким образом следующий состав Думы будет легитимирован следующими законами, а дальше будут пытки, то, что они хотят. Этот состав мчится в пропасть, уверяю вас, это следующий этап.
Не знаю, кто хочет.
Кто хочет пытки-то?
Да, вот поэтому...
Пока их применяют ваши друзья в СБУ.
Это все. Значит, этот поезд мчится, пусть он мчится вот в пропасть, потому что не надо ему мешать. так сказать, это мое вот второе как бы убеждение, которое как бы возникает некоторая дихотомия. С одной стороны, я, конечно, не одобряю эти пакеты Яровой, но с другой стороны, понимаю, что сделать ничего нельзя, а общество сделать ничего не может. Оно, так сказать, под бетонной плитой лежит. Вот, там на этой плите пляшут такие, как Марков, понимаете, с рефлексией. Поэтому нужно, пусть они принимают, пусть они это все принимают, это очень хорошо, потому что они доведут ситуацию до абсурда. И вот тот взрыв социальный, который приведет эти все действия, это очень напоминает 17-й год, да? Тогда уже нельзя будет указать на тех, кто соучаствовал в этом во всем, понимаете, участвуя в выборах и всем остальном. Пусть они это делают, не надо им мешать.
Так не факт, во-первых, что взрыв произойдет, во-вторых,
Сергей... О, вы знаете, так тоже казалось, да. это случилось.
Я же не отрицаю возможности, я говорю, не факт, что произойдет, просто вы в этом убеждены и призываете всех не участвовать в выборах, чтобы не легитимизировать. Я, со своей стороны, например, да, только убеждаю для того, чтобы люди, в конце концов, ну, уже смогли изменить что-то, если они хотят что-то изменить.
А, таким образом не изменить, на выборах уже ничего не изменить.
Это ваше суждение.
Вы знаете,
когда вы говорите от имени общества, ну, это же тоже не совсем
корректно. Я от своего имени говорю.
Вы говорите, общество под бетонной плитой.
Конечно. А это несомненно, потому что у нас политзаключенные,
вы знаете,
у нас цензура, у нас, извините, так сказать, репрессивный аппарат мощнейший.
Так обществу, дай волю, еще бы и расстрелы были.
Да вы что, погодите. Что значит дай волю обществу? Когда это ему в России за всю русскую историю давалась воля?
Может, и слава богу.
Да что вы, бог с вами, так сказать, 3 дня было общество, это свобода. Это было 19-21 августа 1991 года. И напомню, никаких расстрелов, ничего массового такого не было.
Зато напомню, какие вопросы задавали после этого. Где вы были с 19 по 21 августа
1991 года? Это риторика, я думаю, что не стоит серьезно реагировать. Я просто
заканчиваю. Риторика, давайте, но вопросы задавали.
Нет, тем не менее, значит, еще раз повторяю, что общество так и не освободилось, гражданское общество так и не сформировалось. И эти люди, и эта власть никогда не даст ему сформироваться.
У меня есть да, пара минут, смотрите. Вот проблема, как сказал, такого общественного контроля есть. Вот выяснилось, что решение Министерства обороны, да, но нужен тоже как контролировать. Выяснилось, ну кто, экспертные центры. Выяснилось, что экспертные центры, 2/3 финансируются из стран НАТО, то есть противников Министерства обороны. Вот эта проблема есть, коррумпированность части общества. Вы знаете, я хотел вот обратиться к вашим средствам массовой информации там, и так далее. Такие вот все вы видели, такие коллеги, как люди, как Олега Фейгин, они не общество. Они стоят вне общества. Они не могут участвовать в общественной дискуссии. Они не должны участвовать в общественной дискуссии, поскольку являются, по сути дела, преступниками, соучаствующими в преступной деятельности. А вот Савченко, так сказать, это... Кстати сказать, хорошо, хоть он еще там не достал Фингу.
Я понял, что вы бы друг друга засудили.
Да не в этом дело. Да, ну, послушайте, что я говорю.
Хорошо.
У меня было с коллегой, так сказать, с другом, приятелем Фейгина, значит, Ильей, как там его, Новиков, так сказать, да? Потом выяснилось на видео, что во время дискуссии у меня лазером, оказывается, в глаза светил. Ужас. Представляете себе? То есть человек говорит, тренируется пытки делать, понимаете?
Я вот понимаю, Марков пришел сюда? Я не хочу об этом вести
речь. Дискутировать.
Да вы не можете, вы не профессионал.
Вы ничего не сказали, понимаете. У нас дискуссия нормальная, не получится. И вот эти люди, типа вот этого украинского доктора Менгеля, который убивает своих пациентов на хирургическом столе, вместо того, чтобы лечить. Вот эти люди, они должны быть отчуждены от гражданского общества. Мы должны быть чистоплотные и выделить их, если мы хотим нормальной, общественной, уважительной дискуссии. Здесь определенное ограничение.
Хорошо. Я вынужден сейчас просто отдельно слушателям пояснить, что Марк Фейгин не светил в глаза сейчас Сергею Маркову.
Это его друг светил.
У вас телефон есть? Не отложки. Я пошел в юридических вещах, про вопрос. Вы прислали этого, понимаете? Ну, это же не
серьезно. Вы гражданин Российской Федерации. Да. Сергей Марков, гражданин Российской Федерации.
Я не знаю, какие у него гражданства, у него несколько паспортов.
Два гражданина Российской Федерации, я вам только мешаю, я чувствую это. Слушайте, я сейчас запущу голосование, аудитория настаивает.
Это не диалог граждан. То, чем мы занимаемся, не диалог гражданского. Это диалог представителей
гражданского общества.
Представителей российского, которыми являюсь я, извиняюсь, преступников, которыми является господин Фейгин.
Я включаю сейчас голосование. Слушатели настаивают, чтобы было 3 варианта. Первый вариант за Сергея Маркова 134-21-35. Второй вариант за Марка Фейгина 134-21-36. Третий вариант против всех 134-21-37. Итак, за Сергея Маркова, за пакет Яровой 134-21-35. За Марка Фейгина против пакет Яровой 134-21-36. Ну и третий вариант против всех 134-21-37. Наше голосование началось во всех трех случаях, префикс один и тот же, 8-4-9-5. Ну и из комментариев, которые поступали, закон могут использовать против нас, ну, ё-моё, но так и все лекарства имеют побочные действия, но это не значит, что не надо лечить, пишет 499-й, это скорее вам, Марк Захарович. Еще раз могу воспроизвести.
Да, давайте.
Ваш тезис. Закон могут использовать против нас. Так и все лекарства имеют побочные действия. Нет. Это не означает, что не надо лечить.
Это неверное образное сравнение, хромающее, потому что эффект от воздействия неправильных законов гораздо более худший, чем от плохих лекарств, уверяю вас. Масштаб его другой, это раз. А во-вторых, вы знаете как, здесь гораздо существеннее то, что врач очень плохой. Он конкретно, этот врач, бенефициар этой системы, это власть, Путин, Кремль. Так сказать, используя эти законы, они будут против вас, пациентов, всегда их использовать. Без возможности принять другое лекарство от другого врача. Выбора нет, понимаете, вот в чем проблема.
Это Марк Фейгин, Сергей Марков.
Вот есть выборы парламентские, и все уважаемые друзья, призываю вас пойти на избирательные участки, все проголосовать. Кто вам нравится из существующих политических партий, их, кажется, 14 будет принимать участие, или даже больше. В общем, достаточно. Плюс мажоритарные избиратели. И достаточно много будет кандидатов баллотироваться. Пойдите и выбирайте свою власть. А также приходите на избирательные участки, входите, точнее сказать, в контакт с политическими партиями и идите контролерами общественными на эти избирательные участки. Контролируйте, чтобы не было потасовок и фальсификаций.
Голосование продолжается. Если вы за Сергея Маркова, за пакет Яровой, голосуйте 134-21-35. Если вы против пакета Яровой и за Марка Фейгина, вы голосуете 134-21-36. Если вам не нравится ни Сергей Марков, ни Марк Фейгин, вы голосуете 134-21-37. Пожалуйста, голосование продолжается. Еще звонки нашей аудитории. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот у меня такой вопрос по поводу хранения данных, которые в законе предполагается.
Да.
А мне кажется, что вот эта вот система, она ликвидирует понятие не только коммерческая тайна, но и, собственно говоря, государственная. Вот представьте, сейчас все иностранные разведки засядут напротив всех наших стратегических военных заводов и будут шпионить за всеми нашими главными инженерами, которые разрабатывают наше страшное секретное оружие. А там столько данных, сколько они передают через там телефоны, мессенджеры и все прочее. Как вы думаете?
Есть, спасибо, принимается.
Да давайте я отвечу, там другая проблема. У нас в условиях действительной коррупции, так сказать, компании, конкретно там МТС, Билайн, так далее, храня эти данные, не могут гарантировать, что к этим данным будет обеспечен доступ исключительно спецслужб. Я уж не говорю про то, что это и так плохо. А, так сказать, торгуют налево-направо, понимаете? Торгуют и разговорами частными и так далее. То есть это еще одна сторона проблемы. А уж какие там купят спецслужбы иностранные или кто-то еще, или коммерческие конкуренты, это уже, так сказать, второй вопрос.
Это Марк Фейгин, Сергей Марков.
Конечно, такое может быть, хотя, должен сказать, шпионам и сейчас можно засесть и с помощью коллеги Фейгина снимать эти переговоры, да, значит, поэтому, да, проблемы есть, ну что, нужно усиливать спецслужбы, я, кстати, сказать, у меня большие претензии к нашей спецслужбе, я считаю, завалили многие вопросы, госпирот в Украине завалили, почему не предупредили, значит, то, что наш самолет турки сбили, тоже завалили, там, оказывается, 3-4 дня его караулили, там летали аваксы, все остальные, они не дали, где была военная российская разведка, а у нас огромное количество проблем, все-таки претензий к нашей спецслужбе. Службу. Поэтому, конечно, их нужно укреплять, согласен с нашими коллегами. А в том числе, важнейшая задача – не допустить терактов в нашей стране. Для этого создан этот закон поправки Яровой.
Ну и последний звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Интересный очень диалог. Вот вопросик господину Федину.
Пожалуйста.
А вот всем известно его контакты с нынешней украинской властью. Вот, а вот он не поднимает там вопрос о пытках. Все же знают прекрасно, что там пытки проходят. Вот мне интересно, почему там он на это закрывает глаза, здесь он на это глаза открывает.
Спасибо,
это
принимается.
Это не двойные стандарты, что такое, какой подход?
Марк Захарович.
Угу. Значит, чтобы было понятно, я российский адвокат и российский гражданин, никогда не имел ни другого гражданства и не собираюсь получать никакого другого гражданства. Ни на какие разведки, ни на российские, ни на иностранные не работаю, я независимый человек.
Да вам другой вопрос
замолчите!
Задали.
Замолчите! Уже,
ну, вопрос
замолчи!
Задали. Отвечайте
ну,
на него.
Ну, заткнешься ты или нет уже? Пока я тебе не указ, когда другим чем-то не оприходовал.
Давайте вы хотите подраться?
Да драться, ну с кем драться?
Вы хотите подраться?
Значит, я еще раз повторяю. Украинские власти пусть занимаются своей страной. Мы в их дела лезть не должны. Надо заниматься тем, что происходит в России. Если бы знали, какой объем пыток здесь, что делают с людьми, засовывают в жопы бутылки. И об этом надо тоже говорить.
Вот на этой оптимистичной ноте мы и завершим нашу программу. Я останавливаю голосование. Результат 27% за Сергея Маркова, 52% за Марка Фейгина и 21% наших слушателей против всех. Так завершилось наше голосование. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.